Гросс заметил на это, что если б и так, то король прусский не замедлит объявить, что от назначения католика-герцогом религия страны находится в опасности и вмешается в дело, причем некоторые курлянцы к нему непременно пристанут. Мнишек не нашелся, что возразить на это. Вторая неделя сейма прошла точно так, как и первая. Ежедневно в посольской избе было собрание. Ежедневно старый маршал пытался приступить к выбору нового, и ежедневно со стороны преданных черторыйским депутатов не было на то позволения, пока не будет решена острожская тяжба. Брюль обвинял черторыйских в обмане, в нарушении данного слова. Черторыйские обвиняли в том же короля, жаловались, что король в союзе с гетманами позволяет себе насилие. Говорили, что если они позволят выбор сеймового маршала до окончания острожского дела, то враги их обратят сейм в конфедерацию и постановят все, что им угодно, на их пагубу. Брюль два раза обращался к Гроссу с просьбой уговорить черторыйских, чтобы не сопротивлялись выбору маршала, угрожая в противном случае совершенную немилостью королевскую. Но ни черторыйские, ни Малаховские ни о чем не хотели слышать и ждали успеха от одной своей твердости. Вследствие этой твердости сейм кончился ничем. Но в то же время Мнишек подал королю просьбу, подписанную некоторыми сенаторами, о назначении казенной администрации над острожскими имениями. Король согласился. И это произвело сильное раздражение. Начали толковать о стремлении короля к самодержавию. Гросс представлял такое положение дел крайне опасным и деликатным, ибо, с одной стороны, Россия никак не может позволить перемены в польской правительственной форме, а с другой, по европейским отношениям, должна сохранять дружбу короля. Обратившись снова к своим русским делам, именно к выдаче всех беглых, Гросс встретил неодолимое сопротивление в своем главном приятеле, литовском канцлере князе Черторыйском, который объявил, что ни за что не возьмется проводить это дело, ибо оно может лишить его всего кредита у шляхты. До сих пор, противодействуя внушению франко-прусской партии, он внушал шляхте, что необходимо держаться России, которая одна в состоянии оказать помощь республике. А если он теперь станет проводить дело о выдаче беглых, то эти внушения вдруг потеряют всякую силу. Когда Гросс сказал, что шляхта еще более будет раздражена, если императрица силой велит забрать всех своих беглых в Польше и Литве, то Черторыйский отвечал сердцем, что от великодушия императрицы не опасается такого поступка, но все же он лучше согласится на это, чем самому проводить такое дело, и скорее откажется от канцлерского чина и гомельского староства, лежащего на русских границах, чем внесет в универсал требования выдачи беглых. И если б сам король согласился выдать такой универсал, то он, канцлер, не приложит к нему печати. А между тем, рассуждение о незаконности учреждения казенной администрации над острожскими имениями, поданное королю самим примасом, было публично сожжено как пасквиль. Типография, где оно печаталось, была заперта. Из боязни королевского гнева ни в одном суде, вопреки обычаю, не приняли протеста князя Сангушки против администрации, и посол французский Брольи хвастался, что он лучше всех своих предшественников успел в поражении русской партии. Черторыйские в сильном беспокойстве обращались к Гроссу с вопросом, что думают в Петербурге о последних польских событиях, прибавляя, что насильственные поступки новой придворной партии, соединенные с французскую, явно клонятся к установлению мало-помалу самодержавия, что русским интересам так же противно, как и самим им. Гросс отвечал, что обо всем уведомил императрицу, но еще не получал никаких наставлений. По возвращении в Дрезден Гросс доносил, что граф Брюль жаловался на английского министра Уильямса, который, оставшись в Варшаве, ободрял князей черторыйских. Брюль при этом не иначе называл черторыйских как неприятелями короля, тогда как о Потоцких отзывался с удовольствием, говоря, что посол французский уже попрекал их преданностью двору. Мы видели, что в прошлом году начались переговоры между Россией и Англией насчет субсидий для содержания русского войска на границах. Дело затянулось от того, что русский двор, по мнению английского, просил слишком много денег. 21 марта 1754 года дан был Гью Диккенсу русский контрпроект, который английским министром принят был только на доношение. Требуемая сумма 200 тысяч фунтов показалась ему чрезмерной. Канцлер подал императрице новую записку. «Теперь от монаршего соизволения зависеть будет решение, надобно или нет сию негациацию продолжать и совершить, и тем, конечно, короля английского, яко союзника, в безопасность привесть, и для переду полезным себе сохранить, или же, напротив того, уничтожая сию негациацию, неминуемо короля прусского и без того уже гордостью и жадностью к большему еще усилению дышащего, в большую знатность и силу допустить». Правда, что, как первые английского двора генеральные предложения весьма податливыми казались, так и теперь, когда к прямому делу пришло, уже крайне скупы стали. Правда ж, напротив того, что и здешние запросы весьма велики были. Как теперь, первая опасность несколько миновалась, а наступающую зимой обстоятельства еще много перемениться могут, наипаче ж, что войска по собственному ее императорскому величеству благоизобретению, и правда сказать, для опасности от собиранных тогда около Кенигсберга прусских войск уже действительно в Лифляндию заведены, да и содержание онным таму, как и новое искусство, опыт, показало, и без того необходимо нужно, то видится и здешние кондиции несколько облегчить надобно, дабы, во-первых, ежели и никакого с королем прусским прямого дела не дойдет, то, однако ж, поход и собрание здешних войск в Лифляндии недаром, да и содержание он их тама не в убыток, но с пользою было. Ибо ежели рассудить, что и без всяких выгодностей, однако ж собственная безопасность, наипаче же соблюдение приобретенного доныне в Европе у всех дворов почтения и знатности – необходимо требует великую часть армии в Лифляндии содержать, то собою окажется, что всякие субсидии, какие бы от Англии, за сие содержание только войск на границах получены не были, чистую уже прибылью почитать надлежит. А второе и наиглавнейшее в том состоит, что ежели теперь, полагаясь на нужду, в каковой король Аглинской быть видится в здешних первых запросах, непоколебимо стоять, то легко статься может, что и король Аглинской, тщетно полагаясь иногда, что король прусский одними угрозами удовольствуется и его не атакует, на здешние кондиции склонится, заупрямится, а как сие никогда долго тайно быть не может, то уже более того, имоверно, что король прусской, пользуясь сим расплохом, как то ему и обыкновенно, вдруг на Ганновер нападет и разграблением хранимого в нем бесчисленного, так сказать, сокровища обогатится, и еще более силен и потому опасен будет. Тогда уж поздно было б и Аглинскому королю в страстной его скупости раскаиваться и щедрым быть, ибо, потеряв, так сказать, все, не о чем и заботиться будет». Да безвременно ж была б тогда и здешняя, хотя бы уже и вдвое посылаемая помощь, ибо королю прусскому, всегда ко всему готовому, при довольно одной компании все ганноверские ему отверстые и крепостей неимущие области овладеть и разорить. Да еще на посылку тогда помощи и поступить едва ль можно было б. Во-первых, время уже не допустит о каких-либо предварительных кондициях соглашаться. Да хотя б что в скорости сделано было. Трудно уже в исполнении полагаться. Второе. Здешние войска, не ожидав скоропостижного походу, не будут в состоянии в онный тотчас вступить за неимением довольных к тому запасных магазинов. Третье же и главнейшее. Король прусский, видя здешнюю атаку, с королем Аглинским тотчас примирится и, оставя ему Ганновер, все силы свои против здешних обратит, и толь отважнее на то поступит, что уже ганноверские миллионы добрым сукурсом при себе иметь будет. Дела в Швеции в начале года приняли более тревожный характер. Панин писал, что Версальский двор, не усматривая успеха предложенного им при датском дворе Четверного Союза, поднял сильное движение в Стокгольме. Французский посланник маркиз Давранкур, открыв переговоры и возобновление субсидного трактата, предложил тройной союз между Францией, Швецией и Пруссией, причем домогался посылки корпуса войск в Финляндию. «Я должен, — писал Панин, — отдать справедливость содействию мне благонамеренных королевских приверженцев, но в успехе их плохая надежда. Вся власть у стороны противной. Кроме того, в Сенате будут бояться обвинения, что если откажут Франции в возобновлении союза, то шведский двор останется без системы, оттолкнувши всех союзников». Но год проходил, и тревога оказывалась ложной. С противоположной стороны, из Константинополя, Обрезков доносил, что французский посол алчно желает заставить Порту принять участие в польских делах и заключить союзы с Пруссией и Швецией для сдержания России. Посол внушал миролюбивому султану, что от этого никакого беспокойства Турции не будет, что она сделает то же самое, что делает Россия, составляя союз между Австрией, Саксонией и Англией. Не имея успеха в своих внушениях, посол подал ноту, в которой объявлял, что многие польские вельможи, доброжелательные Франции и Порте, обратились к нему с вопросом, что намерена сделать Порта при движении приверженцев России, набирающих войска с целью установить наследственное правление. Эти польские вельможи будто бы просили его посла уговорить Порту, что прислала к ним доверенного и благоразумного человека, который бы сам на месте удостоверился в опасных видах России. Эту ноту посол принуждал Порту к ответу, что было понято ее министрами и произвело раздражение между ними. «Надобно собаке кость бросить», — решили они и написали ответ. «Блистательная Порта сообщением французского посла довольна. Содержание его ноты изрядно выразумило и в свое время даст ему знать о своем намерении.